В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Здравствуйте, Игорь Борисович. Мы рады вас слышать сегодня в нашем медицинском городке.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Игорь Борисович, сегодня достаточно много вопросов пришло в программу «Медицинский городок». Я сразу прошу прощения у слушателей, не уверена, что все получится сегодня их задать, потому что очень бы не хотелось, Игорь Борисович, торопиться с ответами. Я думаю, наши слушатели хотели бы полноценные ответы получить на свои вопросы. Если что-то не войдет в сегодняшнюю программу, обязательно мы это озвучим через неделю в нашем медицинском городке. И первый вопрос из Белоярского района слушательницы. Что такое аппендикс, почему он может воспаляться и всегда ли нужно его удалять?
Уважаемая радиослушательница, уважаемые радиослушатели, аппендикс человека, червеобразный отросток, это узкий небольшой отросток, который отходит от купола слепой кишки, то есть такого начального отдела толстой кишки. И, к сожалению, да, имеет свою не вполне хорошую репутацию, так как многие люди встречались с аппендицитом, то есть воспалением этого отростка. Да. По данным статистики, несколько процентов людей вообще встречаются с там, от 5 до 7 процентов, по некоторым регионам больше, с этим заболеванием хирургически, аппендицитом, да, острым воспалительным заболеванием, которая приводит к неотложной хирургии, операции, к удалению этого отростка. И поэтому у людей складывается впечатление, что, в общем, это такой, на самом деле, и знают, что не очень как бы важный орган, да, без него живут после операции, и живут нормально. И возникает вопрос вообще, для чего он? И эти вопросы задавали и врачи, и в 30-е годы, скажем, прошлого века, эти вопросы реализовались даже в целых программах по плановому удалению, значит, аппендикса, да, и аппендикс удаляли достаточно часто. На самом деле, не находя обоснований, для чего он нужен и насколько он важен. Но последующие исследования ученых, и они продолжаются, кстати, есть целые группы научные ученых, которые занимаются изучением аппендикса как с точки зрения его развития, эволюции, так и с точки зрения его функции, они показали, что аппендикс имеет очень важную функцию. Это компонент иммунной системы. В частности, он обеспечивает иммунную функцию, а именно созревание вне вилочковой железы. Дело в том, что в организме человека есть такая вилочковая железа, располагающая за грудиной, где происходят, значит, вот некоторые иммунные стадии формирования лимфоцитов. Это клетки, которые отвечают и за противовирусную защиту, и участвуют в иммунных реакциях практически все в организме, то есть несут такую огромную сторожевую функцию. Так вот, в аппендиксе, оказывается, они созревают. То есть это одно из самых главных мест, вот, кишечник и аппендикс, в частности, где происходят в том числе вот некоторые стадии иммунного созревания Б и Т лимфоцитов, важных составных частей вот, иммунной системы. Но оказалось, что этим не заканчивается функция аппендикса. Нужен червеобразный отросток, и для нормальной функции толстой кишки он регулирует сокращение и расслабление кишечника, то есть участвует в моторике определенным образом. А также, как показывают последние исследования, аппендикс является убежищем, то есть таким местом сохранения для нормальной микрофлоры кишечника. При многих кишечных заболеваниях и при кишечных инфекциях, ну, совершенно очевидно, что человек, когда болеет кишечной инфекцией, к сожалению, все люди встречаются с кишечными инфекциями. Трудно представить себе, чтобы человек в течение жизни не болел несколько раз кишечными инфекциями. Так вот, это всегда достаточно тяжелый удар по микрофлоре, диарея, расстройство стула – это тоже фактор, который способствует расстройству микрофлоры как таковой. И вот аппендикс, он является некоторым таким аккумулятором, складом для нормальной микрофлоры, которая позволяет потом засевать кишечник вновь после острых состояний. Ну, это все достаточно обоснованные предположения, которые действительно приводят к выводу о том, что удалять аппендикс без достаточных оснований нельзя. Но в силу своих вот анатомических особенностей, так как это слепой, да, значит, отросток имеет вот резервуар, в нем может формироваться некоторые процессы нарушения эвакуации, да, освобождения, накопления болезненной микрофлоры, воспаление, острое воспаление, которое несет уже угрозу. Поэтому, с одной стороны, да, он при нормальном функционировании он очень важен и нужен для организма, но в некоторых ситуациях нарушение его эвакуации может способствовать развитию воспаления. В этой ситуации речь идет, безусловно, о спасении организма, так как острое воспаление в брюшной полости – это всегда неотложная, опасная для жизни ситуация, требующая решения. Поэтому это очень важный, да, орган, хоть он считается все-таки рудиментом, то есть не имеющий такой выраженной функции и выраженного функционирования, ну, по таким условным представлениям, как таковым, удаляет его только строго по медицинским показаниям, ни в коем случае не профилактически. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Вопрос из Екатеринбурга от нашей слушательницы. Врачи говорят, нужно выпивать 2,5 литра жидкости в сутки. Что входит в этот объем? Только вода или вся жидкость?
Уважаемая радиослушательница, уважаемые радиослушатели, хотел бы несколько уточнить. Ну, 2-2,5 литра – это такая усредненная, простая цифра, может быть, легкая для запоминания, но занимаясь собственным здоровьем, лучше все-таки иметь более точную цифру для себя. И более точная цифра свидетельствует, что физиологическая потребность человека в сутки – это минимум 30 миллилитров на килограмм веса. То есть человек 70 килограмм, ему нужно 2 литра, 100 миллилитров жидкости. Да, человека 50 килограмм, ему достаточно 1,5 литра. Ну, а человек с большей массой тела, да, ему объем жидкости нужен больше. Если нет, конечно, противопоказаний, здесь мы должны понимать с вами не только физиологическую потребность, да, как, допустим, для организма без болезни, для организма в нормальном функционировании, так и должны понимать некоторый элемент ограничения жидкости. Допустим, человек массой тела 100 килограмм, страдающий гипертонической болезнью, не ограничивающий соль, да, может пить и больше на самом деле, да, и руководствоваться тем, что нам сказал же доктор, что жидкости нужно много пить. Вот, здесь ситуация как раз будет неправильной, болезненной, потому что при отсутствии ограничения соли, соль задерживает жидкость в сосудистом русле, это способствует повышению артериального давления. Для человека без артериального давления, без заболеваний сердца, легких, в жару нужен и больше объем жидкости на самом деле. Поэтому здесь нужно ориентироваться в первую очередь на идеальные показатели массы тела. А что входит в объем? В объем входит все, на самом деле, что, в общем, жидкость содержит. Это и фрукты, и овощи, и суп, да, и чай, и просто вода, употребляемая человеком, на самом деле, вот в течение активности дня. И не только вода, а любая, в общем, любой продукт, содержащий жидкость в том числе. Спасибо.
Спасибо. Еще один вопрос от этой слушательницы. Почему в блокадном Ленинграде не было эпидемии, а сейчас в сытое время они есть? Такой философский вопрос, но мне вот кажется, что и в Ленинграде тоже эпидемии были.
Действительно, Полина Борисовна, этот вопрос изучается. На самом деле он настолько продвинулся последние годы, потому что вот таких серьезных медицинских систематических анализов не было. В общем, это связано, к сожалению, с тем, что мы с вами понимаем, что и статистика это была ограничена, да, ведь медицинская помощь находилась в таком же состоянии, как и, в общем, вся жизнь в блокадном Ленинграде. Поэтому точные ответы, они на самом деле, ну так, еще требуют расследования, требуют изучения, как таково созданы целые даже научные направления в России по изучению генетики людей, которые жили в Ленинграде, и изучение генетики людей, которым удалось выжить в Ленинграде, да, с точки зрения обмена веществ как такового. Ну, с одной стороны, действительно, вот те данные, которые есть, показывают при обращении к соответствующим литературным источникам, медицинским источникам, статистическим данным, они показывают, что действительно вот та ситуация, которая была в блокадном Ленинграде, она определенным образом меняла пейзаж заболеваний как таковых. По статистическим данным, по таким поверхностным, которые мне удалось найти и изучить, действительно количество инфекционных заболеваний снизилось. Но опять же вопрос, снизилось из-за того, что количество обращений было меньше, снизилось из-за того, что люди страдали и имели проблемы совершенно другого порядка, связанные с истощением и со сложностями питания, снизилось в связи с тем, что у людей было ограниченное количество контактов. Мы же понимаем, что была эвакуация постоянно, в общем, людей, значит, вывозили, да, из города. Смертность была колоссальная в рамках, значит, дистрофии элементарной, то есть истощения как такового, да. То есть много вопросов, которые говорят, почему это вот на самом деле класс инфекционных заболеваний, в общем, был несколько ниже как таковой. Вместе с тем, совершенно четко и очевидно, в блокадном Ленинграде по сравнению, скажем, с 40-м годом до военным, количество людей в пересчете на заболевших, да, распространенность такой инфекции, как пневмония и туберкулез, выросли как минимум в 4 раза. Можно ли считать это эпидемией туберкулеза? Конечно, можно. Это показатель как раз, насколько правильное питание, нормальная масса тела отвечает за иммунную систему, за сопротивляемость вот такой инфекции, как туберкулез. Да? Поэтому здесь нельзя говорить вообще про все инфекционные заболевания. Возможно, вирусные заболевания встречались реже, но опять же, люди с ослабленной иммунной системой, как правило, переносят вирусные инфекции скрыто, потому что иммунная система не борется. И у них могут наступить неотложные ситуации, осложнения, да, те или иные, со стороны сердца, со стороны легких, уже через другие заболевания, через те же самые пневмонии бактериальные, в результате иммунодефицита. Поэтому однозначно утверждать, конечно, вот нельзя, но есть некоторые статистические данные о том, что да, нет, по некоторым классам инфекционных заболеваний регистрация была ниже. Но опять же, это регистрация или ситуация, связанная с, значит, тем, что тяжелое пищевое истощение, оно способствует каким-то факторам. Я бы ни в коем случае не стал здесь делать вывод, ни в коем случае, даже наоборот, бы категорически был против разговоров о том, что голодание является мощным фактором, значит, регулирующим иммунную систему. Ни в коем случае. Что показал опыт медицинской помощи в блокадном Ленинграде? Да, действительно, первые годы сократилось количество людей, страдающих гипертонической болезнью. Но это очевидно и понятно. Мы с вами сами об этом постоянно говорим. Снижение веса является основополагающим фактором, снижающим артериальное давление. Это узаконенные данные, которые говорят, что при снижении веса артериальная гипертензия существенным образом регрессирует. Да? Вот, то же самое мы с вами понимаем и в отношении употребления соли. Но это же, я думаю, что и очевидно, резкое ограничение употребления соли было, да, то есть дело даже не в этом, дело в резком снижении веса у людей. Резко снизилось количество выявленных случаев сахарного диабета. Опять же, мы совершенно четко с вами знаем, что диабет второго типа – это диабет, который формируется у людей с избыточной массой тела и с ожирением из-за того, что клетки не воспринимают инсулин в результате ожирения, так называемая инсулинорезистентность, да, формируется диабет. И это все, значит, пошло на убыль. Есть некоторые данные по снижению заболеваемости желудочно-кишечными болезнями, но насколько это точно, опять же, предстоит изучить. Поэтому все не так однозначно, но опыт блокадного Ленинграда, ну, я имею в виду опыт медицинской помощи, показал, конечно, ряд моментов и связанных с тем, насколько избыточная масса тела, насколько избыточное питание, насколько ожирение влияет на целый круг, как мы сейчас говорим, алиментарно зависимых заболеваний. Гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца с исходом в инфаркт, да, атеросклероз сосудов головного мозга с исходом в инсульт, да, значит, сахарный диабет и ряд других заболеваний. Но вместе с тем и показал, что избыточное голодание, снижение веса – это очень тяжелые факторы, способствующие снижению сопротивляемости бактериальным инфекциям и развитию пневмонии и туберкулеза. Ну, ради правды нужно сказать, что из гипертонической болезни не все так однозначно, потому что если первые годы, в период блокады Ленинграда, формировалось снижение распространенности гипертонической болезни, то где-то в 1944 году был пик подъема этой гипертонической болезни, то есть истощение организма, оно на определенном этапе, наоборот, способствует износу механизмов компенсации, сохранения нормального давления. Поэтому гипертоническая болезнь у истощенных описывалась по многим параметрам. Поэтому еще много и многое нам нужно изучать как таковое. Плюс, конечно, если вы имеете в виду эпидемию вирусных инфекций как таковых, то здесь нужно брать ситуацию эпидемическую как таковую в мире. Ну, мы вспомним с вами испанку, да, в Европе. Не было такой, в общем, тяжелейшей. Ну, была, конечно, экономическая ситуация непростая после Первой мировой войны, да, но она не была такой, как в Ленинграде, но испанка, то есть грипп, привел к огромному количеству, многомиллионным смертям, потому что это вирус был, и вирус был агрессивен, и вирус приводил к смерти как таковой. Поэтому эпидемия – это не просто, скажем, сопротивляемость организма. Эпидемия, в первую очередь, это инфекционный агент, который попадает в среду как таковую, да, и эта среда, и этот агент уже живет по своим законам эпидемии, распространения и повреждения организма как такового. Поэтому это очень интересный вопрос, но я вот, если позволите, так вот несколько тезисно на него ответил бы в аспектах влияния на различные группы заболеваний у человека. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Вопрос задает Зинаида Борисовна из Екатеринбурга. В аптеке мне сказали, что витамин D3, масляный раствор, нужно принимать в первой половине дня, а также во время еды или с молочными продуктами. Так ли это?
Уважаемая Зинаида Борисовна, уважаемые радиослушатели, я полностью поддерживаю рекомендацию, которую вам сказали в аптеке. Это такая рекомендация, основанная на опыте, на изучении данных. Данных, связанных с тем, что витамин D синтезируется, безусловно, максимально в первой половине дня. Максимально, мы с вами знаем, что в нормальных условиях витамин D синтезируется в коже под воздействием ультрафиолета. И поэтому, безусловно, наиболее правильно с точки зрения физиологии, с точки зрения ритмов, да, вот мы в прошлой передаче обсуждали биологические ритмы, биологические часы организма, принимать витамин D действительно вот в первой половине дня, желательно утром, значит, во время завтрака. Это первый момент. Второй момент. Витамин D относится к жирорастворимым витаминам, как и еще три витамина А, Е и К. И что это значит? Дело в том, что они могут всосаться только при взаимодействии с жирами. И если человек, допустим, соблюдает строгие диетические рекомендации, допустим, он полный вегетарианец и отказался от употребления даже растительного масла, не употребляет никакие жиры, то у него прием витамина D, ну, фактически не даст ощутимого результата, потому что эффективного всасывания не будет. Жирорастворимые витамины должны применяться и употребляться вместе с продуктами, содержащими жиры. Ну, самый такой удобный, простой, допустим, это вот молоко определенной жирности, то есть оно должно быть, содержать какой-то жир, да, или завтрак, содержащий растительное масло или другие какие-то жиры. Поэтому все совершенно правильно, да, и обоснованно. Спасибо.
Спасибо. Еще один вопрос от Зинаиды Борисовны. Мой сын лечился от язвы желудка. Язва большая, но почему-то антибиотиков не прописали. Нужны ли ему антибиотики при таком заболевании?
Уважаемая Зинаида Борисовна, уважаемые радиослушатели, спасибо большое за то, что очень внимательно слушаете наши передачи и вот заметили такую ситуацию, которую мы в предыдущих передачах с вами обсуждали, о том, что есть такая инфекция, Helicobacter pylori, инфекция, которая попадает в детстве, в организм человека, поселяется в желудке. Да, к сожалению, она распространена практически у каждого второго жителя земного шара. И у определенной категории людей она вызывает гастрит, у определенной категории людей она вызывает язву, а у определенной категории людей после 50 лет, если ее не вылечить, она может вызвать даже онкологическое заболевание желудка, поэтому к ней сейчас, к этой инфекции, уделяется огромное внимание. И одно из так называемых Helicobacter pylori ассоциированных заболеваний, то есть заболеваний, связанных с этой инфекцией, является как раз язва. Язва 12-перстной кишки, но она связана практически там на 90, по некоторым данным, до 100% с этой инфекцией. А вот с язвой желудка не все так однозначно, как показывают данные, около 70-80% язв желудка связаны действительно с этой инфекцией, да? А около 20-30% язв не связаны с этой инфекцией, поэтому я предполагаю, что врач, наверное, обоснованно сделал этот вывод, не назначение антибиотиков, предполагая, что язва желудка не связана с, вот, с Helicobacter инфекцией. Хотя на самом деле это все-таки редкая ситуация, чем правда. С чем связана язва желудка без Helicobacter инфекции? Это может быть язва, связанная с лекарственными препаратами. То есть все лекарственные препараты из группы нестероидных противовоспалительных препаратов – это диклофенак, вольтарен, ортофен, мелоксикам, нимесулид. Это все препараты, которые используются для снижения температуры, для лечения боли. У них есть, к сожалению, эффект, который, с одной стороны, снижает факторы защиты желудка, и желудок перестает сопротивляться, слизистая желудка перестает сопротивляться собственной кислоте, и формируется язва. Но, с другой стороны, эти препараты, они, действуя в очаге воспаления, они снимают воспаление, боль и температуру. Поэтому они, препараты важные, нужные, но у некоторых людей могут вызывать такие вот явления. Правда, чаще всего, опять же, лекарственная язва формируется у людей, у которых есть геликобактерная инфекция как таковая. Но бывает, что и без геликобактерной инфекции. Еще одна группа язв может быть связана с так называемыми билиарными расстройствами, забросом желчи, значит, из 12-перстной кишки в желудок. Очень часто это бывает у людей после удаленного желчного пузыря. Ну, и есть еще ряд других редких заболеваний, язвы желудка, в частности, которые необходимо обязательно, значит, выявлять, если у человека язва длительная и плохо рубцуется. В том числе очень важно, конечно, чтобы человеку с язвой желудка проводили биопсию. Редко, но для того, чтобы вообще исключить эту ситуацию, язва может начинаться как, значит, вот начальная стадия онкологического заболевания, поэтому при любой язве желудка обязательно берут биопсию. То есть берут кусочек ткани на обследование, значит, и под микроскопом смотрят эту ткань как таковую. Ну, в том числе в этой биопсии смотрят, есть или нет инфекция геликобактерная как такова. Поэтому ответить на вопрос, нужны ли ему антибиотики при таком заболевании, можно только определившись, есть или нет у него инфекция вот эта желудочная. Как эту инфекцию выявить? Значит, есть два способа, когда уже и без ФГС можно поставить диагноз. Первый способ – это так называемый дыхательный тест. Он сейчас делается практически во всех коммерческих лабораториях, в Екатеринбурге, в городах Свердловской области. То есть человек просто приходит в эту лабораторию, попивает такой пробный, безопасный, значит, тестер, жидкость, и дышит в определенный мешочек, и в этом мешочке определяют следы жизнедеятельности этой, значит, микроорганизм. Это очень эффективный современный метод, чувствительность у него очень высокая, 98-99%. Вот, то есть можно сделать такой тест, значит, который скажет, есть инфекция или нет. Даже если у него язва зарубцевалась, если он уже прошел курс лечения, его ничего не беспокоит, ему обязательно нужно пройти этот тест. Потому что, значит, если инфекция останется, язва с высокой степенью вероятности может опять обостриться. Вот, это очень важный момент. Ну, есть еще анализы по калу. Человек дает кал на антиген, вот, к этой инфекции геликобактер, также в этих лабораториях, вот, и скажут, есть или нет эта инфекция. Если инфекция есть, антибиотики нужны. Если инфекции нет, антибиотики не нужны. Спасибо большое.
Спасибо, Игорь Борисович. Вопрос следующий от Людмилы Николаевны из Екатеринбурга. Они вот как раз таки пересекаются с предыдущим вопросом. Она спрашивает, какими группами антибиотиков можно пролечить хеликобактер, если не переношу пенициллин и тетрациклин. И вот, наверное, сразу же второй ее вопрос. Существуют ли какие-то анализы на непереносимость антибиотиков?
Спасибо, Полина Борисовна. Спасибо большое, Полина Борисовна, за уточнение. Да, вот эта вторая часть вопроса, она действительно может на многое раскрыть, значит, в первой части вопроса. Уважаемая Людмила Николаевна, уважаемые радиослушатели, первое, что мы должны понимать, что содержится под термином, значит, непереносимость антибиотиков. Дело в том, что есть целая группа, скажем так, нежелательных явлений при приеме любого лекарственного препарата. То есть это так называемые дискомфортные или другие какие-то симптомы, которые возникают вследствие приема лекарственного препарата. Допустим, при приеме антибиотиков у человека может быть тошнота. Это нежелательное явление. Но если разбираться, что скрывается под этой тошнотой, то на самом деле чаще всего под этим симптомом скрывается легкое приходящее нарушение моторики желудка. Опасно это явление? Нет, не опасно. Может оно к чему-то неблагоприятному привести? Нет, не может. Но люди в силу неизвестности и страха воспринимают тошноту при приеме антибиотиков как интоксикацию, как, я не знаю, почему-то делают вывод, чаще всего в практике бывает, что печень сразу, так сказать, плохо начинает работать, бросает принимать антибиотики, недолечиваются, и в результате недолеченного заболевания формируется целый комплекс проблем и бед именно от этого заболевания как такового. То есть вот страх и неизвестность привели к неправильной тактике как таковой. Ну вот как пример, да. Может быть при приеме антибиотиков и расстройство стула. Если это 1-2 раза кашетообразный стул, так называемая антибиотико-ассоциированная диарея, то есть врач это все оценивает и, значит, контролирует эту ситуацию, это ситуация, которая не препятствует продолжению приема антибиотиков, но, как правило, требует назначения препаратов, которые бы регулировали расстройство стула. В частности, речь идет о классе пробиотиков, то есть это нормальные, полезные микроорганизмы, которые способствуют регуляции микрофлоры кишечника как такового. Основным и, пожалуй, единственным, значит, главным, правильнее сказать, противопоказанием для назначения пенициллина и тетрациклина является аллергическая реакция. Аллергическая реакция – это специфическая реакция, связанная с тем, что иммунная система вырабатывает на лекарства целый комплекс, опять же, иммунных составных частей, сопровождающиеся выбросом веществ, гистамина, в частности, ряда других, и изменением сосудистой системы, и изменением на коже, ряда других органов систем. Но если быть проще, на самом деле, то аллергическая реакция имеет несколько простых и понятных проявлений. Первое – это крапивница. Зудящиеся волдыри. Если при приеме лекарственного препарата возникает это, то это крапивница, аллергическая реакция. Второе – это отек квинки. Это покраснение, отек и зуд в области лица. Третье, самое грозное, это анафилактический шок. То есть при приеме лекарственного препарата возникает, резкая потеря давления, сознания, значит, ситуация медицинская как такая. Особенно, конечно, нужно быть осторожным людям, у которых есть уже аллергический фон, неблагоприятный как таковой. Узнать, есть или нет аллергическая реакция, возможно, только по четкому изучению истории жизни и заболевания человека. Если вы лечились, допустим, пенициллином, да, и у вас была или крапивница, или отек клинки, да, значит, или другие какие-то реакции доказаны аллергические, значит, у вас есть аллергическая реакция на пенициллин, и в вашей амбулаторной карте в истории болезни обязательно должна быть сделана запись аллергическая реакция на пенициллин. Такая ситуация и с тетрациклином. Но если вы, допустим, лечили какое-нибудь инфекционное заболевание, да, там бронхит или ангину, да, и вы прошли весь курс, но вы чувствовали себя неважно при приеме пенициллина, вы там чувствовали дискомфорт, тошноту, может быть, какие-то другие явления, но аллергическая реакция у вас не зафиксирована, у вас нежелательные явления, которые на самом деле не являются абсолютным противопоказанием для приема лекарственного препарата. Почему? Потому что на самом деле нежелательные явления встречаются часто, но они не опасны. Но оценить это может, конечно, только доктор на самом деле. Но очень часто встречаемся с ситуацией, когда вот указывается непереносимость. И человек вот, ну, не хочет никак категорически принимать антибиотики, потому что у него дискомфорт, тошнота, он пугается и беспокоится. Как в этой ситуации, ну, как практический врач, чаще всего приходится поступать? Спокойно объясняя человеку, что да, вот у вас есть инфекция, представьте себе, геликобактерная, у вас есть эрозия или язва, у вас неблагоприятная наследственность у мамы или у папы по раку. То есть у вас вероятность, и есть другие еще факторы, у вас вероятность развития онкологического заболевания там в течение ближайших 5-10 лет по раку желудка, но она очень большая. А желательные явления при приеме антибиотиков у вас приходящие, не опасные, а самое главное, значит, ну, ложные заблуждения, достаточно часто приводящие человеку, вот я как пример с тошнотой как бы показал. Вот чаще всего люди почему-то сразу думают, что раз тошнота на антибиотик, значит, все это печень вот не работает. Но в этом правде, знаете, там, не знаю, 0,1 миллиардная там встречаемости как таковой ситуации. Не бывает на практике, в общем, не встречаются эти явления. Бывают, очень редко описаны единичные случаи во всем мире, нескольких десятков, сотен, там, не знаю, миллионов описанных ситуаций. Это я говорю вот как бы в качестве понимания и как часто это бывает. Если вас такие явления беспокоят, конечно, их нужно обсудить с врачом, разобраться, приходящие они или связаны с аллергической реакцией, еще какими-то вещами. Ну, вторая ситуация, действительно, это доказанная реакция на, значит, антибиотика на, со стороны печени или другого органа системы. Но пенициллин, препарат, который практически с точки зрения безопасности печени имеет очень высокие показатели безопасности. С тетрациклином такая ситуация, хоть и считалось, что препарат может вызывать какие-то повреждения печени, но за последние годы такие ситуации не наблюдаются в реальной клинической практике. Поэтому страхи, к сожалению, очень часто отодвигают человека от эффективного лечения. Если это доказана аллергическая реакция, да, это противопоказание. Если это непереносимость, нужно обсуждать, чем она связана. Есть меры, которые регулируют эту непереносимость. Ну, в частности, вот расстройство стула очень хорошо регулируется пробиотиками, да, в отношении приема антибиотиков как таковых, на самом деле. Вот. Но если доказана аллергическая реакция на пенициллин и тетрациклин, то узаконенных схем как таковых, вот те, которые рекомендованы клиническими рекомендациями, нет. То есть для вас нужно проведение врачебной комиссии, то есть когда собираются 2-3 гастроэнтеролога опытных и подбирают схему индивидуальную, которая бы вот не включала, допустим, пенициллин, тетрациклин как таковой. Ну, таких схем, честно говоря, вот как таковых вот трудно себе представить. Они есть, конечно, но они не регламентированы вот в протоколах и, значит, в клинических рекомендациях. Поэтому первое, нужно разобраться, что скрывается под непереносимостью. И второе, схема лечения есть, но они подбираются индивидуально. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Вопрос от Нины Леонтьевны из Екатеринбурга. У меня часто бывает низкая температура, например, 35,2 и даже 34,6 иногда. Это происходит 2009 года. В это время упадок сил. С чем это связано и как это лечить?
Уважаемая Нина Леонтьевна, уважаемые радиослушатели, понижение температуры, безусловно, требует осмотра. Чаще всего, правда, каких-то серьезных заболеваний не выявляется, и достаточно часто делается вывод о том, что температура пониженная является одним из компонентов так называемой нейроциркуляторной дистонии или вегетососудистой дистонии, то есть состояние, которое формируется, значит, в результате нарушения тонуса сосудов у человека. Если это еще сопровождается и гипотонией, то есть понижением давления, да, то, в общем, здесь диагноз близок уже на самом деле к формированию как такового. Но вместе с тем есть и болезни, которые могут давать снижение температуры. Первое – это нарушение функции щитовидной железы, поэтому обязательно нужно обследоваться на щитовидную железу, на функцию, сделать анализы на функцию щитовидной железы, в частности, сдать тиреотропный гормон для того, чтобы исключить гипотиреоз. Щитовидная железа – это эндокринный орган, который регулирует обмен веществ. И при гипотиреозе обмен веществ замедляется, и поэтому это может в том числе давать вот такие симптомы, как таковые. Вот. Пониженная температура характерна для человека, и если у него есть другие заболевания, приводящие к нарушению обмена веществ, это могут быть желудочно-кишечные заболевания с нарушением всасывания, нарушением пищеварения. Но, как правило, это имеет симптом снижения веса, расстройства стула как такового. Да, в этой ситуации требуется вот, лечение этих состояний для того, чтобы все, в общем, пришло в норму. Что рекомендую? Рекомендую профилактический осмотр, общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмма, флюорография, биохимия, исследование щитовидной железы. Если в этих анализах какие-то отклонения есть, то да, это повод для дальнейшего для обследования и выявления причины с точки зрения нарушения работы того или иного органа. Вот. Если в этих анализах, как правило, изменений нет, и это длится уже много лет, без негативных прогнозов, без прогрессирования у человека, то чаще всего это функциональное отклонение вот в терморегуляции, не опасное для организма. Спасибо.
Спасибо. Сейчас вопрос от Юрия Сергеевича из Кушевы. Он просит дать профилактические советы, как содержать в порядке сосуды головного мозга, чтобы они были здоровые, начиная с детского возраста и на протяжении всей жизни. Вот такой опять глобальный вопрос.
Спасибо большое, уважаемый Юрий Сергеевич, уважаемые радиослушатели. Здесь, безусловно, все, что мы с вами говорим, все, что мы с вами разбираем в отношении профилактики атеросклероза, потому что на самом деле самый частый процесс, который приводит к болезни сосудов головного мозга, это именно атеросклероз, является основополагающими меры профилактики как таковой. Атеросклероз, напомню, это процесс, сопровождающийся формированием атеросклеротической бляшки в результате отложения холестерина вот на внутренней, значит, да, оболочке сосудов. И за счет вот этой атеросклеротической бляшки происходит сужение сосудов и нарушение уже непосредственно процессов кровообращения. Ну, в детстве, на самом деле, трудно себе представить, чтобы кто-то этим занимался, потому что так получается, что природа, она бережет ребенка, у него очень мощные аспекты компенсации, как бы он диету не нарушал, у него, как правило, процессы обмена веществ достаточно активно происходят и все регулируют. Правда, и в детстве можно натворить беды, если ребенка раскормить, заставлять его кушать, заставлять его... Значит, много кушать. Если это приводит к избыточной массе тела, к ожирению, то это, в общем, к сожалению, главная, основная, прямая дорога к атеросклерозу, который начнет формироваться уже в 30-летний возраст таких детей. Поэтому самое главное для ребенка – это нормальное питание. Фрукты, овощи, рыба, курица, мясо по определенному, в общем, рациону, физическая активность, чем больше, тем лучше. Это очень важно для молодого организма с точки зрения формирования, с точки зрения иммунной системы, с точки зрения обмена веществ как таковых. Это вот главные основополагающие вещи – физическая активность и питание. Ну, а чем старше человек становится, тем больше добавляются еще элементы профилактики. Начиная уже с возраста 30-40-летнего, это контроль за артериальным давлением, мерить давление, контроль за употреблением соли, если повышается давление. Супер важный контроль за весом, потому что если до 30 лет, скажем, при одном и том же питании, вес не добавляется у человека, потому что гормональный фон активный, у него гормоны способствуют интенсивному обмену веществ, то начиная с 30 к 40-летнему возрасту уже обмен веществ замедляется и откладывается холестерин, и накапливается сахар, да, и, значит, избыточный вес формируется. В этой ситуации здесь уже питание нужно пересматривать. Так как человек питается в 30 лет, он не должен так питаться в 40 лет. И тем более в 50 лет. Питание должно быть все больше и больше, на самом деле, ограничиваться все больше и больше, подвергаться самоконтролю и дисциплине как таковой. Ну вот, пожалуй, я бы сделал на этом самый главный акцент. Питание, физическая активность как таковая, контроль за давлением, контроль за холестерином, контроль за сахаром. То есть меры самоконтроля имеют очень большое значение, начиная 40 лет, и если эти меры соблюдаются, то, безусловно, риск развития атеросклероза сосудов головного мозга с развитием энцефалопатии, с потерей памяти, с развитием инсульта, они просто в разы, там, в десятки раз меньше по сравнению, в общем, с ситуацией, когда человек просто живет стихийно, не наблюдая за своим здоровьем. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Сейчас вопрос из Серова от Галины Георгиевны. В предыдущей программе уже был подобный вопрос, но вот, тем не менее, задам вопрос еще и Галины Георгиевны. У меня обычное давление 105 на 55. В течение ночи поднимается, утром 145 на 60. Потом падает до 80. Принимать ли мне таблетки перед сном? И также у меня стоит кардиостимулятор.
Уважаемая Галина Георгиевна, уважаемые радиослушатели, да, действительно, здесь есть несколько вариаций, которые могут решить этот вопрос. Первая вариация – это сменить утренний прием таблеток на вечерний. Нужно посоветоваться с врачом, безусловно, вот, потому что не все препараты вот так эффективно могут сработать. Но пик работы у некоторых препаратов как раз начинается в течение первых 6, допустим, там 12 часов, и вечерний прием может регулировать подъем, значит, давления утром как таковым. Ну, как правило, второй вариант более эффективен, когда у человека не полностью контролируется давление, дополняют препараты, которые не обладают резким воздействием на тонус сосудов. Допустим, ну, так называемая группа мочегонных препаратов. Они условно относятся к мочегонным препаратам, они только значит, вот по механизму действия так себя именуют, на самом деле они просто выводят из организма лишний натрий. Лишний натрий – это и снижение риска задержки жидкости, и более эффективное воздействие на гипертонию. Поэтому вполне возможно здесь и дополнительный компонент в лечении, который мягко действует на тонус сосудов, не подводя вот таким резким колебаниям артериального давления. Но, возможно, еще и третий вариант, потому что вот у вас давление нормальное, 105, как вы говорите, бывает резкое снижение до 80. Здесь возможно перейти к таким достаточно активным препаратам, да, на более мягкие. То есть, возможно, и замена, допустим, препаратов, воздействующих на тонус сосудов, антагонистов кальция, на другие препараты, да, действующие через другие механизмы. То есть, вот такие колебания, они тоже не совсем хороши для сосудов. Если это систематически у вас наблюдается, у вас в дневничке записано, вот эти колебания систематически, это повод для того, чтобы пересмотреть, в том числе, вариации терапии как таковой. Ну, желаю вам вот, да, все-таки обратиться к кардиологу и, значит, схему терапии отрегулировать. Ну вот вариаций несколько, может быть, регулировки и смена, и добавление, и замена терапии, скажем, на более мягкие препараты. Спасибо.
Спасибо. И еще один вопрос Галины Георгиевны. Какие симптомы заболевания целиакия? Содержится ли глютен в пшене и ржи, спрашивает она.
Уважаемая Галина Георгиевна, вообще вопрос, конечно, достойный широкого, очень большого обсуждения. Да, может быть, мы выделим время в следующих передачах более подробно об этом поговорить. Но целиакия – это действительно заболевание, которое стало встречаться очень часто. Не потому, что оно стало более распространенным, а появились у нас замечательные лабораторные тесты, которые помогают нам этот диагноз установить. Раньше считалось, что целиакия распространена у 1 на 6 тысяч человек, а сейчас совершенно четко известно, что у 1 на 100. То есть 1% людей вот в окружении нас с вами болеет целиакией. Знает он об этом или не знает? Дело в том, что типичная классическая картина целиакии – это расстройство стула. Это частый жидкий стул с потерей веса. Но есть огромное количество атипичных форм целиакии, когда у человека нет таких классических проявлений. У него могут быть специфические изменения на коже, да? У него могут быть ситуации, связанные, допустим, с анемией, то есть у него симптомы анемии на первом месте, слабость, недомогание, при анализе крови у него низкий гемоглобин. Это может быть ситуация, связанная с остеопорозом, то есть у человека в молодом возрасте вдруг почему-то выявляется остеопения, остеопороз, хрупкость костей, даже патологические переломы как таковые. Могут быть неврологические симптомы различные, может быть задержка физического развития как такового, может быть эндокринные расстройства, вплоть до бесплодия как таковые. Поэтому сейчас эти тесты используют практически в рамках, знаете, вот такого скринингового осмотра, когда очень трудно по симптомам выявить, просто человеку нужно при непонятном диагнозе, при перечисленных тех перечнях, которые я сказал, нужно сдать тест на целиакию. Сдается кровь. Значит, именно целиакию, там содержится несколько показателей. Вот, тесты имеют чувствительность и специфичность очень высокую, 99%. То есть устанавливается этот диагноз. И когда стали делать вот этот тест на целиакию людям, страдающим заболеванием желудочно-кишечного тракта, оказалось, что долгое время они ходили с другими заболеваниями, там, под другими масками, у них на самом деле целиакия как такова. Дело в том, что целиакия – это болезнь, реакция на глютен как таковой. Это белковый компонент злаковых культур пшеницы, ржи, ячменя. И он как клейковина связывает между собой белки этих злаковых культур. В каких изделиях может содержаться глютен? Значит, пшеничная мука, хлеб, макаронные изделия, выпечка – в изделиях, содержащих рожь, овес, ячмень, да. Но учитывая широкое применение еще и в качестве загустителя глютен, он может содержаться в сладостях, йогуртах, мороженых, консервах, пивах, соусах как таковых. То есть очень большое количество. Фактически все продукты, которые не имеют маркировку, что они не содержат глютен, могут и с высокой степенью вероятности содержать глютен. Поэтому, когда человек просто пытается ответить на этот вопрос, знаете, типа, я вот не ем хлеб, или там, значит, и у меня все равно симптомы, к сожалению, это не показатель того, что вот он соблюдает диету, исключающую глютен, и у него симптомы продолжаются, и это исключает или подтверждает как таковой диагноз. Диагноз ставится только на основании специфического лабораторного теста на целиакию. Кровь из вены сдается именно на целиакию. Очень точный метод как таковой. Значит, если этот тест положительный, то независимо от различных симптомов, типичных и нетипичных, ставят человеку диагноз и предлагают диету. Самое главное, основное лечение – это полностью исключение из продуктов питания, продуктов, содержащих глютен. Сейчас есть огромное количество в магазинах специальных набор продуктов по глютену, безглютеновых продуктов как таковых, не содержащих глютен. У них есть специальная маркировка как таковая. Это как раз связано с тем, что очень большое количество людей стали этот диагноз, значит, находить и эффективно лечить. Если человек соблюдает диету, он живет нормально, долго, счастливо. Только единственное, что проблема психологически постоянно у него всегда есть значит, соблазн перейти на обычное питание, но как только он переходит на питание, даже хоть раз в гостях попробует там тортик какой-нибудь радостный, там, по большому празднику, к сожалению, болезнь возвращается. Поэтому это болезнь, требующая огромной силы воли и поддержки окружающих. И поэтому, если эта болезнь есть, желаю вам именно воли и действительно успехов в преодолении тех ситуаций, которые требуют лечения этого заболевания. Спасибо.
Спасибо большое, Игорь Борисович. Сегодня нам удалось вместить действительно все вопросы в нашу программу. Спасибо за ваши ответы. И, как всегда, несколько слов в завершении для наших радиослушателей.
Уважаемая Полина Борисовна, уважаемые радиослушатели, дам небольшие выкладки из средств массовой информации, из эпидемической ситуации. Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями растет. И вот за последние дни, скажем, если брать Свердловскую область, то заболеваемость выросла на 13%. Похожие данные есть в большинстве регионов России как таковой. Заболеваемость связана с разными вирусами, но в Свердловской области надел небольшое беспокойство новый вирус, метапневмовирус, значит, его выявили. Ничего нового здесь нет, этот вирус с 90-х годов циркулирует в популяции, вызывая простудные заболевания, безопасные, типичные симптомы, боль в горле, кашель, насморк, температура как таковая. Но, естественно, для людей, имеющих хронические заболевания, любое простудное заболевание – это дополнительная нагрузка на иммунную систему, на здоровье как таковое. Поэтому, пожалуйста, берегите себя. Наступил сезон всплеска острых респираторных вирусных инфекций, гриппа, но все методики защиты нами с вами отработаны за предыдущие годы на высочайшем уровне. Маска, социальная дистанция, обработка рук, вот, если есть основания показания, вакцинация от гриппа, да, от коронавируса, это все меры, которые показали свою очень высокую эффективность, и не болейте. Берегите себя. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.